Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью», и я, Марина Ланская. Наступил Великий пост, а значит, и вопросы, которые мы будем рассматривать, будут, как мне кажется, иметь отношение к тому деланию, которое, мне кажется, хорошо совершать именно Великий пост. А главное – обращать внимание на то, как мы можем во время воспитательного процесса научить своих детей настоящим добродетелям и научить их не осуждать других. Именно этой теме посвящен вопрос одной из наших телезрительниц. И отвечать на него будет, как всегда, Елизавета Пархоменко, психолог и многодетная мама. Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте, Марина.
Елизавета, я зачитаю вопрос. Он мне действительно очень понравился, и мне кажется, что работа в таком направлении должна проводиться в каждой семье. Но вот у меня, например, нет готового ответа на этот вопрос. И я с большим удовольствием услышу, что же скажете вы. Как-то очевидных ответов не приходит в голову. Итак, у меня такой вопрос к психологу, не совсем конкретный. Хотелось бы понять, как воспитывать детей и при этом учить не осуждать других. Я заметила, что когда что-то говорю своей 4-летней дочери, она начинает это повторять другим детям и даже взрослым людям назидательным тоном. Например, я говорю ей, что креститься при входе в храм надо со вниманием, не торопясь. Через несколько дней мы проходим мимо церкви и видим, как человек быстро крестится, и моя дочь громко говорит: «Дядя неправильно крестится, торопится, ангела огорчает». И так во всем. Она все время поучает других детей, повторяя мои слова. Хотя я стараюсь все навыки прививать ей без назиданий и осуждений. Действительно стараюсь. Но выходит, что все мои научения становятся поводом для осуждений посторонних людей. А мне бы не хотелось, чтобы это было так. Вот такой, как мне кажется, сложный и интересный вопрос. Елизавета, есть ли вам что сказать по этому поводу?
Да, Марина, спасибо большое за вопрос. И спасибо большое телезрительнице за такой замечательный вопрос, за ее искренность, что она поделилась своей ситуацией. Я постараюсь говорить предельно аккуратно, потому что мне бы очень не хотелось задеть какие-то чувства телезрительницы, которая такая искренняя, так старается и заботится о своей дочке, так искренне хочет, чтобы дочка ее выросла хорошим человеком и хорошим христианином. Ну, и у меня очень много уважения к этому такому искреннему желанию. Но я все-таки поделюсь, как я вижу, что там происходит в этой семье. Во-первых, на что я обращаю внимание? На то, что, похоже, очень большой сделан акцент в этой семье на том, что правильно, а что неправильно. Да? Потому что похоже, что девочка сразу обращает внимание, это правильно, это неправильно. И это не про конкретное поучение, вот как креститься. Это про стиль жизни, конечно, и про все, что она там видит вокруг. А потом второе, на что я обращаю внимание, это на эти слова «ангела огорчает». Так дети такое придумать не могут. Да? Это вот мы на семейных сессиях, когда слышим, что дети высказывают какие-то такие взрослые суждения, самые разные, то сразу первый вопрос, который мы, семейные терапевты, задаем, да, откуда он это узнал, кто ему это сказал, чьи это мысли и слова. Так и здесь у меня сразу возникает вопрос. Ребенок сам такое не придумает, да, чьи это, даже если ему-то не говорили,
мамина,
то чьи это слова и мысли. Да, конечно, разумеется, видимо, это мамина, но может еще там бабушка, не знаю, может быть, есть, да. И похоже, что вот эти слова у нее глубоко вошли, что что-то такое можно делать и огорчать ангела. Что это значит? Ведь если я что-то делаю и огорчаю ангела, это равно я делаю что-то плохо. Плохое я что-то делаю. И теперь уже не обязательно назидательный тон. Для того, чтобы ребенок начал вот делить мир на правильное и неправильно. И не обязательно даже ребенка ругать для того, чтобы он вот это ощутил, да, что я делаю что-то плохо. Достаточно вот этих слов, очень, может быть, даже мягко сказанных где-то, да, что ты меня огорчаешь, ты ангела огорчаешь, ты маму огорчаешь. Да, к сожалению, это часто слова, которые очень такие часто теплые родители пытаются воздействовать таким способом на ребенка, и им иногда кажется, что это более мягкий способ воздействия, чем ругать ребенка. На самом деле это, конечно, не так. Вот такой вот способ. Иногда достаточно для уязвимого, чуткого ребенка просто посмотреть и увидеть расстройство на лице ребенка. Одна моя клиентка, очень-очень нежная и заботливая мама, прямо очень-очень. Но при этом, когда ее ребенок что-то делает не так, она просто заходит в комнату и говорит: «Ах!» Этого достаточно ребенка, у нее чуткий ребенок, не нужно больше ничего говорить. И ребенок бежит из комнаты со словами: «Я плохой». Да, это она с этим пришла на консультации. Говорит, почему он говорит, ему никто никогда в жизни такого не говорил. Но этого «ах» вполне достаточно для чуткого ребенка. Да, чтобы у него и потом начинается щипать, там, говорить о плохой и щипать себя. Вот так бывает.
Но с назидательной стороной понятно, но все-таки как-то же надо воспитывать ребенка. А предположим, что ребенок вот такой чувствительный и будет каждое наше замечание воспринимать именно таким образом, что потом использовать его в осуждении других. Можно это как-то избежать?
Вот давайте я попробую объяснить это, немножечко продолжу то, что я говорила, и попробую объяснить это немножко на других примерах. Тогда, может быть, станет более понятно. Пока я просто пытаюсь показать модель, да, модель. То есть, если ребенок считывает мамино поведение, мамины слова про ангела, мамины слова просто, мамин взгляд даже, мамины ах, может быть. Если он считывает у мамы, что я сделала что-то не так, и мама расстроилась, я маму огорчаю, ангела огорчаю, то для него это все равно я сделала что-то не то, я расстроил маму, и равно я плохой. Вот для ребенка другого не бывает. Если меня ругают, то да, я считываю, что я плохой. Это ребенок так считывает. Если я маму расстроил, ребенок все равно считывает, что я плохой, я сделал что-то не так, и значит, я плохой. И это значит, что у него уже внутри появляется внутренний критик. Да, та часть, которая будет ему тоже говорить, ты плохой в разных там ситуациях. И надо сказать, что это та часть, которая позже, уже более старшим, во взрослом возрасте, именно эта часть будет потом заставлять маму, которая, может быть, из другого примера, которая, может быть, сама настрадалась от того, что ее родители ругали, раздражались на нее, потому что именно эта часть будет потом заставлять его вести себя точно таким же образом со своими детьми, да, то есть там такая важная появляется вот эта часть. И это примерно то, что, похоже, происходит, начинает уже происходить, возможно, происходит с этой девочкой, то есть там, похоже, уже поселилась та часть, которая ей говорит, ай-яй-яй, ты маму огорчаешь, ты плохая. И девочка грустит по этому поводу. И, конечно же, соответственно, эта же часть заставляет ее говорить по поводу других людей то же самое. И это одна часть. Да? Это вот одна такая часть вот, видения этой истории про то, что похоже, что там вот есть этот внутренний критик и какое-то глубокое такое ощущение, что я плохая. И вторая часть, что мне хочется сказать, это про тревожность. Это... Не про для меня этот вопрос, для меня то, что происходит с девочкой, это не столько про осуждение кого-то. Ну, дети, в принципе, склонны повторять, что там родители сказали, повторяют. Но они повторяют это по-разному. Здесь девочка, как будто бы она действительно делит мир на это правильно, а это неправильно. И тогда я задумываюсь о том, что тоже ребенок с кого-то эту тревожность скопировал, где-то у него эта тревожность живет. И, наверное, это мамина, я так предполагаю, тоже тревожность. И чтобы было понятно, как, я хочу немножечко это объяснить на другом примере, чуть-чуть другом, про кашу, про то, как варить кашу. Вот здесь вот такой вот просто взят очень такой пример религиозный, да, и про него вроде все как будто бы даже сложно говорить. А я объясню то же самое на примере с кашей. Допустим, потому что фактически процессы абсолютно те же самые. Давайте представим себе, что ребенок захотел сварить кашу, к примеру. Мы сами учим ребенка варить геркулесовую кашу с утра. Да? И можно к этому отнестись очень по-разному. Не так важно, на самом деле, что мы говорим. Говорить мы очень разное можем, главное — отношения. И вот одна мама, к примеру, спокойная, для которой все нормально, которая не тревожится и не делит мир на правильно и неправильно, потому что мы так обычно делим мир, когда мы тревожимся. Когда у нас внутри много тревоги и много страха наказания в нас собственного. Да, наш собственный критик силен. И вот она говорит, видит, что дочка, например, все навалила каши, воды там налила, все это. Ну, она говорит, о, ничего, молодец. Да, как хорошо, сейчас сварим кашу, вот еще можно соли положить, а давай чуть-чуть уберем отсюда, давай все-таки убавим чуть-чуть огонь. Да, то есть она может ее как-то учить.
То есть корректирует мягко.
А даже не в этом, она ее поддерживает, она не делает из этого проблемы, она не видит проблемы от того, что девочка всю пачку высыпала на данный момент. Она понимает, что это пройдет, она может ей подсказать как-то, может и нет, для нее это не проблема. И ребенок усваивает из этой ситуации. Да, он может быть не усвоит сразу, как кашу варить, может не научиться сходу, как кашу варить. Это не проблема, у него будет еще много-много лет впереди научиться кашу варить. Зато он усвоит гораздо более важные вещи. Он усвоит, что я хороший, да, что мир хороший, что если я где-то ошибся или что-то, все нормально, да, что все, что я делаю, нормально, что мир безопасен, и что другие люди хорошие.
Что мама меня поддерживает.
И мама меня поддерживает. А потом, что если я ошибаюсь, это тоже я не становлюсь от этого плохим, если я что-то кашу не так сварила, все равно хороший, это нормально. И это то, что он понесет в мир, и то, с чем он отнесется и к своим там друзьям, близким, и другим людям. И такой ребенок, увидев, к примеру, если мама так в таком же духе говорит про креститься, увидев, скорее всего, человека, который крестится быстро, он, наверное, спросит там маму: «Мама, что это с дядей?» Или: «Мам, а почему дядя так быстро крестится?» Ну, то есть он просто поинтересуется, скорее всего, да, или вообще не заметит, или поинтересуется. Может, подойдет и скажет: «А я обычно вот так там делаю», да, к примеру. Ну, то есть без осуждения, так с искренней своей детским ощущением, что интереса, да. То есть, ну, от того, что ты так крестишься, ты не становишься плохой, ты не делаешь неправильно, скорее это интерес, да. А вот если мама очень тревожится и действительно в глубине души думает, что вот если я сейчас ребенка кашу варить не научу правильно, то вообще все, беда, он же вырастет, и хозяйкой-то какой станет? Вот это вообще, я же, ребенок-то погибнет, если я сейчас прямо кашу не научу варить. Вот тогда, да, будет плохо. А еще если мама считает, что действительно, если ты сварил кашу, то действительно ангелы расстроятся, да, и вообще все будет так грустно, то тогда это тоже, конечно, ребенок быстро считает. И, наверное, такой ребенок раньше, чем вот первый, научится кашу варить. Я могу предположить, что он действительно так испугается, напряжется, и кашу-то варить научится. Но параллельно с этим, да, он научится гораздо более таким вот неприятным вещам. Он усвоит, что мир небезопасен, что это страшно, что я не могу ошибиться, что если сделать что-то не так, то я плохой, я какой-то не такой, я всех расстраиваю. И что вот есть правильное и неправильное, нужно идти по очень аккуратненькой дорожке, чтобы не свалиться в это неправильно. Потому что если неправильно, то там тебя накажут. При этом наказание не что-то такое. Мама расстроилась, достаточное наказание, ничего больше не нужно. Да, это наказание отстранением, разрывом связи для ребенка. И тогда такой ребенок, конечно, будет и всех других людей оценивать из этой позиции, да? Из позиции правильно, неправильно, страшно, не страшно, да?
Правильно я понимаю, Елизавета, что сам процесс воспитания, если он выстроен вот так вот в любви и в поддержке, то он не учит детей осуждать. Даже если мы ему что-то объясняем, что вот это лучше так делать, а не так. И тут дело именно в той тревожности, которая где-то скрывается в материнском посыле.
Вот конкретно в этой истории, да, потому что могла быть другая история, когда мама-то сама на самом деле всех осуждает, да, но это не эта история, да, тогда ребенок усвоил бы такое, да, но эта история про другое. Похоже, что это история про мамины страхи, про мамину тревожность, про мамин страх наказания и про мамину тревогу за ребенка, и это именно то, что усваивает и перенимает ребенок, а дальше с этим идет дальше, оценивает все, что происходит, естественно, оценивает через очки тревоги, страшно, не страшно, накажут, не накажут, плохой, хороший. Да, и тогда, конечно, он вот это то, что он усвоил. И это первая часть ответа на вопрос. А вторую я хочу сделать немножечко шире, да, потому что это уже не про эту девочку будет. Да. И во второй части мне хочется поговорить о том, как же, собственно говоря, помогать нашим детям становиться, как вы сказали, да, как сказала мама в этом вопросе, вы сказали, да, как же их воспитывать, да, и учить их. Ну, всему тому, чему хочется научить. А нам, конечно, хочется. Нам, понятное дело, очень хочется, чтобы наши дети были вежливые, чтобы дядям и тетям там, не знаю, в гостях сразу же говорили вежливо «здравствуйте».
Вы знаете, Елизавета, вы несколько раз повторяете это слово «вежливым», а вот мне кажется, что здесь в вопросе, и во всяком случае, вот мой посыл совершенно другой. Вежливость — это форма. Понимаете, если я, например, вежливый и воспитанный человек, я осуждаю другого, но делаю это молча про себя, и он об этом даже не догадается. Мне кажется, что здесь мама, и я как мама точно хотим другого, чтобы кроме этой вежливости было внутреннее ощущение не осуждения другого, а это очень сложно. Неужели мы можем в детстве заложить какие-то основы не только вежливости и правильного поведения в обществе, не только умение не осудить другого вслух, но и умение не осудить человека внутренне? Вот об этом бы хотелось в первую очередь.
Вот, Марин, да, я и хотела немножечко в другую сторону уйти, сейчас объясню, почему. Потому что, что касается неосуждения, я бы так сказала, если мы не научим осуждению, да, это немножко другое. Осуждение — это нечто, ну, чему тоже ребенок научится в какой-то определенной ситуации. То есть если мы не будем показывать пример осуждения, да, если мы сами не будем осуждать, если мы будем ребенка не будем осуждать, если мы будем спокойно относиться, вот как в примере с кашей, с первой мамой, да, если не будет у нас очень много тревоги. Этот пример не про осуждение, поэтому не очень хочется, да, его, хотя он боком касается осуждения, там оно есть, да. Но ребенок может осуждению в большей степени научиться, если он видит, во-первых, если он видит, что мама, к примеру, там осуждает, да, Вот тогда он тогда, скорее всего, или мама его там все время, вот назидательная все время, да, судит. Или особенно это может быть очень такая тонкая тема и острая, это когда несколько детей, да, и постоянно мама вступает там в какие-то разборки, да, на чью-то сторону. Вот там, конечно, тоже можно попасть, да, ребенок тоже может начать там распределять, кто прав, кто виноват. Но мне бы хотелось сейчас немножко свернуть другую тему, потому что, чтобы ребенок не осуждал, нужно, чтобы вот в семье было просто, то есть этому специально научить надо, если в целом, если ребенок слышит, что все нормально, ты нормальный, я нормальный, мы хорошие каскаши, то у ребенка не будет вот этой оценочности, он не будет всех оценивать. Он будет просто развиваться, спокойно развиваться дальше, с интересом наблюдать за другими, как за другим опытом. Да, ну, конечно, если мама тоже в состоянии наблюдать, да, за человеком, если она действительно может посмотреть на человека, который крестится быстро, как за человека с другим опытом, что ему зачем-то это надо. Да, если мама действительно в глубине души считает, что как я делаю правильно, и только так можно, иначе следует наказание, и ангел расстраивается, и тогда, как он делает, он действительно заслуживает наказания, делает плохо, то, конечно, ребенок это переймет и усвоит. Да? То есть вот это вопрос мировоззрения. Вот. Поэтому мне бы хотелось чуть-чуть немножечко сейчас свернуть взращивание, в принципе, вот опять две части. Одна про такую вежливость и хорошие манеры, да, в каком-то смысле, а другая сторона про искренние побуждения, вот то, что близко, да, наверное, к тому, что вы говорите, искренние такие ростки, искренних чувств. Это и про извинения, и сожаления, про которые мы говорили в прошлый раз с вами. Как сделать так, чтобы ребенок искренне там хотел извиниться, да, осознавал, что он сделал что-то не то, искренне хотел извиниться. Это и про благодарность, да, такое важное, да, качество, как нам хочется, чтобы ребенок не просто сказал спасибо, а действительно почувствовал, да, эту благодарность внутри. Это и желание, в каком-то смысле желание быть вежливым, да, внутреннее желание, чтобы не обидеть другого. Да. Вот. Там же есть внутренняя составляющая, не обидеть другого, то есть чтобы я хотел не обидеть другого. Вот. Ну и много таких разных, да, например, чтобы он хотел искренне поделиться, например, с братом там или сестрой чем-то, да, чем-то поделиться. Вот можем ли мы этому научить ребенка, и что мы для этого можем сделать? Очень тонкая такая, очень-очень тонкая сфера, потому что мы как родители действительно, у нас есть такое заблуждение, нам действительно кажется иногда, что это то, чему мы можем научить. И тогда мы берем бразды правления в свои руки и идем пахать землю. На плуг берем и идем пахать землю, чтобы вот обязательно научить, а то еще не успеем, и вырастет наш ребенок таким неблагодарным, да, равнодушным к людям, не чувствующим своей ответственности. На самом деле все как раз наоборот, ровным счетом наоборот. Это большое заблуждение, что мы можем таким вещам научить. Мы можем научить человека, ребенка, мы можем научить быть вежливым внешне. Да? Точно так же, как вот с вами, с вопросом с осуждения. Если уж говорить, чему научить, мы можем научить не высказывать. Но мы не можем научить его не чувствовать. Он все равно будет чувствовать так, как чувствует мама, так, как чувствует в семье. Он все равно это будет чувствовать. Но если ему скажут, нельзя это произносить вслух, он будет так чувствовать, думать, но не проговаривать. И точно так же мы можем научить ребенка в каких-то ситуациях. Маленького ребенка, 4-летнего, только в каких-то ситуациях. Например, говорить «здрасте». Да, вот, когда ты заходишь. И вот в психологии есть даже такое, у Гордона Ньюфилда есть замечательное такое термин по этому поводу, он говорит режиссировать поведение. Мне он очень нравится, это очень разумно и логично, потому что маленький ребенок еще не дорос, у него нет никакой потребности, например, не обидеть там дядю какого-то постороннего, который пришел там к папе в гости, не обидеть этого дядю, и зачем-то ему говорить «здрасте», нет у него никакой внутренней потребности. Все, что мы можем сделать, это срежиссировать его поведение так, чтобы нам, взрослым, было комфортней. А ожидать, что он будет этого хотеть, от ребенка невозможно. Это миф, эти ростки могут либо появятся сами, либо не появятся. То же самое с благодарностью, то же самое с искренними извинениями, с чувством ответственности, с сожалениями, с желанием поделиться там с кем-то или не побить брата там, да, посочувствовать ему. И далее, то есть есть вещи, которые мы можем режиссировать, и мы должны так к этому относиться. И мы должны понимать, что срежиссировав какой-то конкретный момент, когда момент закончился, ребенок, скорее всего, маленький, мы про маленьких сейчас детей говорим, не повторит это в следующей истории. То есть следующую историю нужно будет режиссировать точно так же. То есть когда мы идем в гости к кому-то другому, мы снова должны поговорить с ребенком, что когда ты войдешь, пожалуйста, посмотри дяде в глаза и скажи ему здравствуйте. Вот для меня сделай это, пожалуйста, так. И это максимум, что мы можем требовать и просить от ребенка в этой ситуации.
А как же это искренне взращивать? Да. Так хочется узнать.
А вот искренне взращивать, это такое наша такая задача родителей, как хороших садовников. И здесь нам нужно важно верить. Здесь вопрос от того, как мы относимся к природе, человеческой природе ребенка. Я вот искренне верю, и это очень христианский взгляд, потому что христианство все-таки считает, что человек создан по образу и подобию Божию, и самая суть в нем, да, она хорошая, в нем есть эти ростки хорошего. И тогда я искренне верю, что все, что нужно, все, что хорошее, что мы хотим, да, все, что может быть, оно заложено. Это те ростки, которые невозможно туда засунуть. Да, их уже Господь туда вложил. Мы больше и больше вложить туда уже ничего не можем. Мы можем им помочь взрасти. Для этого мы прежде всего должны верить, что они там есть. И первое. Да. Второе, мы должны бдительно за ними смотреть, наблюдать и видеть их. И когда мы видим эти ростки, да, это маленькое сочувствие, благие намерения, да, когда мы должны видеть эти благие намерения. Когда мы видим эти благие намерения, мы должны их бережно поливать из леечки и охранять. Вот если мы говорим, ай-яй-яй, как не стыдно там, как не стыдно не сказать здравствуйте, или ай-яй-яй, нужно быть благодарным, мы эти ростки сразу же заваливаем кучей земли. Все, ребенок испугался, застыдился, я плохой, у него нету ресурсов. Да, он, все его ресурсы брошены на страх, если он что-то справится с непринятием родителя. Потому что эти ростки такие нежные, такие уязвимые, что для них требуется особая погода, особые хорошие условия. Уязвимость должна расти в безопасных условиях, и мы должны создавать эту безопасность, где это уязвимые чувства, ответственность, да, сочувствие, тревожность по поводу того, чтобы не обидеть, понимание другого человека, благодарность, чтобы они росли.
То есть надо это замечать и хвалить за это, обращать внимание?
Хвалить нет, потому что хвалить — это отдельная история, похвалить. На самом деле хвалить не надо, потому что хвалить мы таким образом как раз их тоже опять губим, когда мы хвалим за то, что и так есть.
А как тогда их пестовать?
Знаете как? Радоваться этому. Просто радоваться и давать им возможность. И не требовать от ребенка больше, чем он сейчас может. И это то, как мы можем взращивать эти благие намерения. Замечать их везде. Про извинения. Да? Мы можем увидеть, что у ребенка появилось сожаление в глазах. А можем даже просто поверить и предположить, и сказать, я знаю, что тебе сейчас сложно извиниться. Ну хорошо, не надо. Да, я знаю, что тебе сейчас сложно извиниться. Может быть, твои сожаления когда-нибудь потом появятся. Но я вижу, что они где-то там далеко-далеко есть. Я вижу, что ну, где-то ты, возможно, там хотел. Ты сам расстроился, что там, не знаю, там брата побил. И это будет взращивание, да, вот этих ростков.
Ну что ж, Елизавета, ну, мне кажется, вы ответили на этот вопрос очень полно. Может быть, вам так не кажется. А я, например, для себя услышала очень много важного и полезного. К сожалению, наше время истекло, и мы не можем продолжить эту тему. Хотя мне она вот очень близка и интересна. Может быть, как-нибудь под другому поводу мы продолжим разговаривать и на тему, как воспитывать так, чтобы ребенок не осуждал, не тревожился, а рос в радости и любви. Благодарю вас за участие в нашей передаче и до новых встреч.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Свои вопросы для Елизаветы вы можете присылать по адресу, указанному на нашем экране.